Мы продолжаем читать книгу «Бытия». И напомню, мы остановились на одном из драматических моментов этой священной истории. Бегство Иакова в Месопотамию, в Харан. Именно бегство. И это бегство, ну, условно говоря, это некий, конечно, гипербола, за ним никто не гонится, но его исход из отчего дома очень поспешен. Он вынужден уйти и уходит практически ни с чем, практически ничего не получив, с маленьким узелком за спиной. И потом пройдет время, и также он будет бежать от Лавана, также будет опасаться брата. И такова, вот такой путь, крестный, страдальческий путь Иакова начинается с этого бегства из отчего дома. Но мы говорили в прошлый раз, что это вынуждено тем, что Иаков действительно размышляет о причастности своей к делу Божьему. Он действительно хочет соучаствовать в том деле, в котором участвовали его великие отцы Авраам и Исаак. Но у него не хватает веры. У него нет того упования на Бога, которое есть у Авраама. Нет и того упования на Бога, которое есть у Исаака. Он, несомненно, один из праведнейших людей той эпохи. Еще более несомненно, что Бог всегда пребывает с ним, и мы про это еще не раз вспомним, про то, как Бог пребывает с ним. Но началом этого бегства послужило недоверие Богу. Он употребил свои собственные усилия. Да, по совету своей матери, и это, конечно, оттеняет его собственную вину. Он послушался совета матери, но это именно недоверие Богу. Если Авраам или Исаак ждали спасения от Бога, как говорит Авраам, Господь усмотрит себе агнца, овна на всесожжение, чадо мое, говорит он Исааку, ведя его на гору, чтобы принести его в жертву. Он верит, он молится, он уповает, но пределов, отмеченных ему Богом, не приступает. Иаков решается на употребление своих собственных сил. Он решается не верить до конца Богу. Он решается чуть-чуть поправить это, ну, не по своей, опять-таки, повторю, воле, по совету матери, но он вмешивается, не доверяя Богу. Кажется, что все ускользает вот-вот, сейчас, и Исаак благословит не того сына. Надо вмешаться, нужно употребить усилия. И он употребляет эти усилия, он получает благословение. Бог действительно его благословляет. Но именно это собственное вмешательство, божественный промысел не выдержал до последней, до крайней точки Иаков своей веры в Бога. И начинается с этого момента его страдальческий путь, его страдания. И, как мы увидим дальше, эти страдания проходят через всю его жизнь. Никогда больше он не будет ни радостен, ни счастлив. Он дойдет этим путем, насколько возможно, до конца, но это страх, этот испуг как бы сомнение в том, а сделает ли так Господь, оно преследует, будет преследовать Иакова все время. Мы не знаем, как сложилась бы история Иакова, сделай он иначе. Как бы сложилась его история, согласись он терпеливо ждать, когда Бог сам проявит свою силу. Потому что ведь мы знаем из Писания, что прежде чем эти дети были рождены, Бог уже Иакова избрал, а Исава возненавидел. И поэтому Бог знает, как делать это самому. И вот это маленькое, крошечное недоверие, оно действительно потом увидим, каким последствиям приведет. Хотя и сама эта вещь, обман, которому подвергся и сам Иаков, когда пришел в дом своего дяди Лавана, он ведь тоже был в своем роде промыслительным, потому что, да, начались скорби, начались проблемы в его семье, которые приведут к конфликту, которые приведут к нестроениям, но именно этот конфликт, именно это нестроение будет причиной и спасения израильского народа, и причиной того, что ну, и сам этот конфликт будет оружием, орудием в руках божественного промысла для того, чтобы исполнять то, что он замыслил о израильском народе. Сам этот конфликт, в конце концов, приведет к тому, что все объединятся и все прославят Бога. Но и сам факт, что за Иакова выдали нелюбимую им девушку, девушку, которой он не искал, на которой он женился не по своей воле. Он вынужден был жениться в силу сложившихся обстоятельств, в силу послушания. Но в итоге именно эта женитьба привела к тому, что вот семя-то спасительное будет из детей, рожденных именно этой девушкой, этой женщиной, именно Лией. Потому что Иуда, четвертый сын Иакова, который будет родоначальником поколения царя Давида и дальше в целом Мессии, именно вот он родится от данной ему, преданной ему в жены Лии, которой он не искал. То есть, как бы ни складывалась судьба человека, какие бы ошибки он не совершал, как бы порой не казалось слабым его намерение и хрупкой его вера, Бог все равно, даже в нашей немощи, даже преодолевая нашу немощь, избегая или используя нашу немощь, Он творит то, что Он хочет сотворить. Он определяет людей и посылает их навстречу. Это Он определяет, как и что, и кому, и когда совершить, потому что у Него есть замысел о том, как именно вот это поколение, это родословие, это линия жизни, переплетение судеб, результатом которой будет рождение Мессии, приход в мир Спасителя, или, что может быть вернее, появление той самой женщины, той жены, семя которой сотрет главу змея, той жены, которая сможет стать вместилищем Сына Божия, которая сможет стать матерью для Бога. Вот итогом этого переплетения, этой цепи человеческих судеб явится она, и ради этого появления Бог делает то, что Он задумал, используя для этого и употребляя для этого даже и немощи, и слабости человеческие. Конечно, в личной судьбе Иакова мы будем видеть, как этот поступок с вынужденным обманом отца будет преследовать его всегда. То недовыдержанное доверие и упование на Бога будет для него лично источником многих и многих страданий. Но Бог не стыдится называть себя Богом Иакова. И он почтил его и был с ним, несмотря на что, не на, на все то, что происходило с Иаковом, на всю его немощь, и исполнил то, что нужно было исполнить через этого человека, который желал быть причастным к домостроительству человеческого спасения. И вот, как мы уже говорили, Иаков стал мужем Лии и Рахили. У Лавана было две дочери. Имя старшей Лия, имя младшей Рахиль. Лия была слаба глазами, Рахиль была красива станом и красиво лицом. Иаков полюбил Рахиль и сказал: «Я буду служить тебе 7 лет за Рахиль, младшую дочь твою». Лаван сказал: «Лучше отдать мне ее за тебя, нежели отдать ее за кого другого, живи у меня». И служил Иаков за Рахиль 7 лет, они показались ему за несколько дней, потому что он любил ее. И сказал Иаков Лавану: «Дай жену мою, потому что мне уже исполнилось время, чтобы войти к ней». Лаван созвал всех людей того места и сделал пир. Вечером же взял дочь свою Лию и ввел ее к нему. И вошел к ней Иаков. И дал Лаван служанку свою Зелфу, служанке дочери своей Лии. Утром же оказалось, что это Лия. И сказал Лавану: «Что это сделал ты со мной? Не за Рахиль ли я служил у тебя? Зачем ты меня обманул?» Лаван сказал: «В нашем месте так не делают, чтобы младший выдавать прежде старший. Окончи неделю этой, потом дадим тебе и ту, за службу которую ты будешь служить у меня еще 7 лет других». Иаков так и сделал, и окончил неделю этой. И Лаван дал Рахиль, дочь свою, ему в жену. И дал Лаван служанку свою Валлу, служанке дочери своей Рахили. Иаков вошел и к Рахили, и любил Рахиль больше, нежели Лию, и служил у него еще 7 лет других. Господь узрел, что Лия была нелюбима, и отверз утробу я, а Рахиль была неплодна. Лия зачала и родила сына, нарекла имя ему Рувим, потому что сказала: «Господь презрел на мое бедствие, ибо теперь будет любить меня муж мой». Каждой дается, дочери дается служанка. Ничем в этом смысле отец их не обидел. Но дальше появляется вот уже некая напряженность в отношениях. Но совсем не так она раскрывается здесь, как это бывает в нашем мире. «И узрел Господь, что Лия нелюбима», то есть что она несчастлива в браке, «и отверз утробу ее, а Рахиль была неплодна, но любима». Получается, ситуация ведь достаточно простая. Лия ведь не виновата в том, что она нелюбима. Она ни в чем перед Иаковом или перед Лаваном не виновата. Она ничего недостойного не сделала. Она просто некрасива, и Иаков ее просто не любит. Но раз так сложились обстоятельства, она все равно не виновата. И Иаков все равно должен оказывать ей какие-то знаки внимания. Или не должен. Хорошо, Иаков в конце концов своим чувством не хозяин, как говорится, сердцу не прикажешь, а Рахиль. Ведь если для Иакова Лия, что называется, без меня, меня женили, и ну просто женщина, оказавшаяся в его жизни, то для Рахили-то она сестра, с которой она прожила всю жизнь, а любит ли Рахиль Лию? А действительно ли она заботится о ней? Ведь что значит, что Господь узрел, что Лия была нелюбима, и отверз утробы ее, а Рахиль была неплодна? Если виноват Иаков, то при чем тут Рахиль? Ну, значит, виновата Рахиль. Значит, и у Рахили нет никакого чувства сострадания, милости в отношении к своей сестре. Ведь сестра перед Рахилью тоже ни в чем не виновата. И просто какая-то сестринская поддержка, помощь нет. У Рахили нет ничего, кроме ревности. Дальнейшая история с обменом служанками, с покупками ложа, с спором за детей показывает, что в Рахили, увлеченный любовью Иакова, нет сострадания к Лии. Ведь в любом случае она не виновата. Она подлости не совершала, зла не творила. Она ни перед кем, ни в чем не виновата. И никем не любима. Никакого милосердия со стороны ни Иакова, ни Рахили она не встречает. И вот эта ситуация, когда невинный человек, оказавшись в семье на правах, что называется, бедного родственника, не пользуется там никакой любовью, никаким уважением, никаким милосердным к себе отношением, вот тогда, когда он увидел притеснение, в сущности, притеснение Лии, ее обиду, а за что? Ну, в смысле, что ее обижают, а за что? Вот тогда он презрел на Лию и даровал ей детей, и сделал так, чтобы Иаков волей-неволей должен был теперь быть с Лией, потому что она рождает ему мальчиков, рождает сыновей. Он, может, и равнодушен к Лии, но совершенно неравнодушен к своим сыновьям. И он играется с ними, а они находятся на территории Лии. И он входит туда и проводит там гораздо больше времени, чем с Рахилей. Он по-прежнему любит Рахиль, а времени больше проводит на стороне Лии. И Рахиль, вместо того, чтобы смириться перед этим, принять это, она возмущается этим, показывает, насколько немилосердна была она по отношению к сестре, насколько она горда была в отношениях и к ней, и к Богу. Но вернемся к Иакову. Разве Иаков виноват, что не любит Лию? Почему вот мы от него требуем какого-то особого отношения к Лии? Констатируется факт. Лия была нелюбима. Разве виноват он в том, что она нелюбима? Нет, в этом Иаков не виноват. Он любит единственную, и в этом он прав. Он не может любить двух или трех. Он любит ту, которую любит. Но поскольку и Лия не виновата в том, что ее выдали замуж насильно, то таким образом он, как мужчина, оказывается в отношении долга по отношению к ней, к Лии. Он должен ей. Она отдана под его защиту. Пусть нелюбима, но в условиях правды и Божьей, и человеческой, она точно такая же жена, как и Рахиль. Он должен оказать ей совершенно ту же самую защиту, поддержку, утешение, опору, уважение, как и к Рахиле. Он должен проводить с ней не меньше времени, чем проводит с Рахилью. Не потому, что любит, а потому, что мужчина. Потому что ему отдали под защиту, под попечение эту женщину. Он за нее отвечает. Ему дали ее на сохранение, и за ее нормальное существование в его семье отвечает именно он. Он должен приказать своему сердцу. Он должен принудить себя относиться к Лии не хуже, чем он относится к Рахиле. Он должен именно вот оказать принуждение своему сердцу ради того, чтобы исполнить волю Божию. Она его жена. Он должен ее любить. Какая разница, нравится, не нравится, любится, не любится. Он ее муж, он должен о ней заботиться и должен принудить свое сердце относиться к ней равно так же, как относится к Рахиле. Это может показаться странным, это может показаться в современном условии, особенно вот в нашем обществе, показаться просто диким. Но позвольте, ведь вообще-то каждый человек должен любить всех. Именно всех. Причем любить именно искренней, глубокой любовью, так, как он по естеству, по душевному складу, по своим душевным чувствам любит какого-то дорогого человека, маму, сына или жену. Он должен также совершенно любить каждого человека, иначе он будет несправедлив к людям. Иначе он будет всегда защищать только своего сына, даже если сын не прав. У него не хватит сил на справедливости, если он не будет принуждать себя к ровному отношению ко всем людям. Он будет несправедлив другим женщинам, если он видит только свою жену. Он будет несправедлив другим женщинам, если он видит только свою мать. Он будет несправедлив другим мужчинам, если он видит только своего отца. Любой мужчина должен ровно относиться ко всем. Это еще не правило даже христианское. Это правило человеческое. Только это ровное отношение дает мне возможность быть справедливым. Когда я вижу, что все люди нуждаются в моей равной поддержке и защите и отданы на мое попечение. А поскольку Иаков не просто мужчина, он человек, который дерзал быть причастным делу спасения человека, то есть, по сути дела, делу воплощения любви. И он, как патриарх, как избранник Божий, как тот, кто дерзает быть своим Богу, он должен был и любить тоже. Ведь, в конце концов, тот, кто велит быть, то велит любить всех людей уже в чреслах его находится. То есть он в нем уже живет. И поэтому с Иакова спрос на самом деле гораздо больше. И получается, что и он виноват перед Лией, и Рахиль также виновата перед Лией. Поэтому, поскольку от Лавана требуется от Иакова требуется некого духовного мужества и духовных сил, а от Лии требуется просто естественного сострадания и милосердия по отношению к сестре, то Рахиль виновата больше. Но страдают они оба, потому что Рахиль, делаясь неплодной, не дает сына Иакову, а он ждет, он хочет рождения сына от любимой жены. И таким образом и он страдает, и она страдает. Но поскольку у него есть хотя бы дети от Лии, он страдает, несомненно, меньше, чем Рахиль, но потому что Рахиль и виноватее перед своей сестрой. И, конечно, ее скорбь, ее наказание со стороны Бога гораздо серьезнее и болезненнее. И, в конце концов, получается, что вот это страдание, которое несет Рахиль, она понести достойно тоже оказывается неспособна. Эта неспособность смириться с прямым повелением Бога, неспособность признать свою вину перед сестрой и смириться перед сестрой приводит к тому, что болезнь становится трудноизлечимой, и неплодство Рахили сохраняется в течение практически 7 лет. От замужества 7 лет. сохраняется неплодство, пока она не приходит в смирение. Здесь также интересно обратить внимание, вот когда мы слышим историю Лии и Рахиль, на один такой пустяковый эпизод, но он, тем не менее, интересный. Мы снова слышим о том, что имена детям дают матери. Мы впервые слышали это, когда рождались Каин, Авель, Сиф. Потом мы не слышали о рождении детей. И вот потом мы слышим о рождении Исаака, потом мы слышим о рождении Иакова и Исава. И снова мы слышим о рождении 12 сыновей, и каждому из них имя дает мать. Это ее прерогатива. И в этом правда Божья. Имена своим детям нарекают матери, хотя это в значительной степени противоречит сложившейся ныне традиции, которая не имеет основания в библейской практике и библейской традиции. На самом деле именно она ходит с ребенком 9 месяцев, и ей она не просто, скажем, случайное какое-то вместилище для ребенка, временный мешок, в котором он дозревает. Она человек, который с первых дней живет с ребенком, живет с Богом и в Боге познает этого ребенка, и ей открывается как-то тайна имени, и она нарекает этим именем своего ребенка. Потом этот ребенок будет наследует имя отца, но при рождении имя ему дается матерью. И последний момент, на который хотелось бы здесь обратить внимание, что Лия все происходящее с ней, от замужества до несправедливого к себе отношения, она воспринимает безропотно. Она не возмущается, хотя вообще имеет право. Она не ропщит на свою судьбу, она не устраивает сцен, она просто терпеливо несет то сложившееся обстоятельство, в которое она была втянута. И она переносит скорбь смиренно и кротко. И получается странная вещь. Она была последней, ее никто не видел, никто не замечал, никто не любил. Фактически сунули ее в брак с человеком, который ее не любит. Но Бог, видя на всех этих этапах смиренное отношение ко всему, в том числе своей некрасивости, своей печальной участи, своей несчастности, ее никто не любит, на старшей сестре ее никто не любит. Смиренное отношение к этой участи ставит Лию впереди Рахиль. И будут первые и последние, а последние первыми. Не только потому, что у нее больше детей, чем у Рахили, но еще и потому, что Яков объективно времени больше проводит у нее. И когда проходят эти несколько лет совместной жизни, мы видим, что Лия многоплодна, многодетна, и слава ее в итоге-то ничем не меньше Рахили, и она чувствует себя гораздо увереннее, гораздо спокойнее, мирнее под защитой своих сыновей. А Рахиль все эти годы страдает, никак не может смириться с тем, что ей так не повезло. Она не может, несмотря, может быть, на свои старания, принять то, что Лии дается легко, а именно смириться со своей участью, смиренно перенести неожиданно случившиеся обстоятельства. Это же урок для каждого. Как буквально «не родись красивой, родись смиренной, и Бог вознесет тебе, и даст тебе имя и славное, и великое, и ты много увидишь, и много достигнешь, и многих победишь, главное – все со смирением принимать».